Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и, как всегда, в пятницу вечером светлый вечер с нами проводит Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. От внимательного читателя вашего Фейсбука...
Так.
Не ускользает то, что вы...
Не сказать ничего.
Ничего. Во-первых, не ускользает то, что количество вашего присутствия в разных, на разных площадках, оно растет стремительно.
Недопустимо
вот велико. Вы рассказали про книжку, про канал, про программу на телеканале «Спас», а еще же есть телеграм-канал новый.
Да, ну прям как-то вот сегодня у меня такой бенефис присутствия в разных. Да, я действительно завел, вот находясь в тренде, как сейчас принято говорить, себе телеграм-канал, и с благодарностью к вам за этот вопрос хочу воспользоваться этой счастливой возможностью сказать, что если те, кто нас слушает регулярно, если им не надоел окончательно по пятницам, то вот можно подписаться на мой телеграм-канал. Тем, у кого есть Телеграм, там, я не знаю, как это, там, видимо, легко, ну, он Владимир Легойда так и называется, видимо, в поисковике, если просто набрать, вот, он не повторяет полностью Фейсбук и ВКонтакте, хотя, конечно, пересекаются, но особенности жанра, я стараюсь там немножко по-другому подавать информацию, там, собственно, буду делиться тоже какими-то своими наблюдениями, замечаниями, там, инсайдом церковным, так сказать.
Но вот присутствие в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Телеграме, а для вас все-таки это вопрос просто того, чтобы, ну, все там есть, и мы там должны быть, или это часть, если угодно, работы, часть профессионального присутствия?
Я просто не вижу разницы в вашем вопросе. Но вот это часть работы, потому что там надо быть.
Ну, я имею в виду, что вот там у меня есть тоже свои странички в разных социальных сетях.
Да.
Но я их пополняю по мере возможности, по мере сил, и не воспринимаю это как какую-то обязательную часть рабочего процесса.
Нет,
я работаю в изданиях, на радио и так далее.
Нет, я воспринимаю это как часть рабочего процесса, прежде всего, ну, вот как... собственно, прежде всего, как представителя церкви официального, потом так же, как и часть вот работы в ФОМЕ, вот, ну, теперь, вот, наверное, это программа тоже как-то, ну, в плане продвижения, конечно, вот, то есть это не личный интерес мне, в общем, у меня нет дефицита общения человеческого, вот, хотя я с интересом какие-то вещи просматриваю, вот, но в основном это работа, а те элементы вот такого личного, которые там бывают, они связаны, ну, с таким, просто чтобы это было, ну, не просто ссылки на то, что ты где-то там сказал, опубликовался или какие-то замечания, но просто мне кажется, что вот читатель, поскольку он все-таки это персональное же присутствие везде, да, он должен все-таки эту личность как-то видеть более-менее объемно. Вот я из этого исхожу.
А вам в этом смысле не тяжело все время пребывать в такой публичности? Понятно, что вы и без того человек медийный, но социальные сети – совершенно особая история, там каждый чих, каждый шаг, по сути, можно зафиксировать. И я помню, мы недавно с кем-то в беседе на эту тему размышляли, что вот сейчас есть все возможности даже в коммерческих целях там, быть блогером, вести какие-то свои аккаунты, если они популярны, ты набираешь аудиторию, и на это можно зарабатывать, и люди неплохо на этом зарабатывают. Но цена этого – абсолютная потеря личного пространства. Вот все, что есть, надо туда посылать, туда показывать, и все, у тебя другой жизни нет, только там. Вас эта грань опасно не смущает?
Меня нет. То личное пространство, в которое я никого не пускаю, оно есть, а я его просто не узнаю. В этом смысле я вот отчасти со скепсисом отношусь к тезисам типа того, что Facebook знает вас лучше, чем ваша жена. Ну, не знает. Потому что есть вещи, которые там, они, ну, для Фейсбука, по крайней мере, да, они абсолютно непроницаемы вот в жизни каждого человека. Я их туда не выпущу никогда. А то, что я публикую, в моем случае, для меня это Несложно. Меня немножко, я не могу сказать, что меня не задевает, ну, поскольку я, конечно, не ахти какая медийная персона, но я сталкиваюсь с реакцией на какие-то свои слова там, или нередко на то, чего я не говорил, иногда пишут о том, что я в этот момент думал или почему это делаю, вот, за сколько я там продался и кому. Это, конечно, вот сказать, что меня, знаете, когда люди часто говорят, меня не волнует, что обо мне думают. Не знаю, не хочу, так сказать, тут никого судить, может быть, кого-то действительно не волнует. Я не могу сказать, что меня не волнует, что на меня это не оставляет какие-то вот ранки, но я стараюсь это разворачивать на себя, поэтому я, когда вот о чем-то пишу, я очень стараюсь, ну, не то, что не переходить на личности, это вообще недостойно, да, переходить на личности, но я всегда стараюсь думать, даже если мне очень хочется что-то такое хлесткое написать, вот, я понимаю, что, понимаете, вот у этого человека есть там сын, который это может прочитать. Вот, ну, нельзя. Знаете, мне когда-то вот в годы, когда ходили, и сейчас, конечно, ходят, но сейчас мы больше живем, может, слухами, ситуация изменилась все-таки, всякие такие большие страхи про армию. Вот, и я помню такую историю, у меня один мой знакомый хороший, он попал в армию в советское время еще, уже в таком, на излете призывного возраста, ему было 27 лет, последний год, его призвали, а у него уже был сын и прочее, и вот там он пришел где-то в казарму, где-то он, не помню, служил то ли в Казахстане, то ли там, в общем, где-то в Азии. И, значит, его там кто-то пытался что-то составить делать в первый день, и какой-то самый старший позвал, говорит, слушай, говорит, отстань от него. Что он говорит? Приедет домой, сыну будет рассказывать, что пол за тебя мыл. И это вот, знаете, я как-то это запомнил в том смысле, что это какой-то интересный, в общем, такой поворот. Вот я всегда думаю, что вот он, ну, где-то меня, да, вот хочется мне влепить кому-то. А вот его сын прочитает, что у него там, грубо говоря, его папа идиот, да, ну, это же неприятно будет. Вот я как-то в этом смысле стараюсь щадить. Мне кажется, это, ну, нехорошо.
Какие-то гигиенические нормы присутствия в соцсетях вы для себя выработали? Ну, например, кто-то принципиально не публикует фотографии детей. Я знаю, что вы тоже никогда не публикуете,
да, фотографии детей. Ну, как правило, не публикую, да. Хотя я публикую там истории о них, и там те, кто
это
вот
другое.
Есть небольшой круг людей, которые меня читают, вот они считают, что они даже хорошо знают. Это, конечно, не так, потому что, ну, ты же не публикуешь все, так сказать, да, дети, они немножко не такие.
А что еще? Где еще эти демаркационные линии?
В смысле, что не публиковать или что себе не позволять?
Нет, что, да, какую, ну, как, какую информацию туда в соцсети не допускать свою личную?
Ну, понимаете как, я не допускаю часть своих эмоциональных оценок, которые у меня как у живого человека есть. И вот, знаете, я тут недавно, поскольку, естественно, вот ты переживаешь то, что ты делаешь, вот поскольку эта новая телепрограмма планируется, с одним знакомым разговаривал, и он говорит, вы, говорит, хотите как-то Дудя переплюнуть, значит, интервью берете. Я говорю, да вы знаете, ну, это вопрос такой сложный там, как, но это стилистика, которую я себе просто не могу позволить. Я сейчас не говорю, что она плохая или хорошая, просто, ну, там другая, человек принципиально в другой ситуации находится. Но, скажем, вот есть какие-то вещи, которые связаны не с... не только с профессионализмом, но с некой вот с допустимостью, недопустимостью чего-то, да. Вот, я просто в силу формального статуса, он меня резко ограничивает многие вещи, потому что, как бы я ни объяснял, что это делаю в личном качестве и так далее, пока у меня есть какая-то должность, это будет... И даже дело не в должности, а, знаете, скажут, главный редактор православного журнала «Фома», как он... Я сталкивался с такой реакцией даже на очень безобидные вещи. Поэтому, а вот все то, что называется ярким там и прочее, оно очень часто связано вот с такими пограничными или за границей находящимися вещами. Вот, а я этого себе позволить не могу, сознательно, то есть есть вещи, которые я себе сознательно не позволяю, я не имею в виду там ругаться матом, я стараюсь, в принципе, этого не делать, да, а вот какие-то такие вещи, которые вот, ну, легко привлекают, ну, то, что называется эпатаж, там, экстравагантная подача, какие-то резкие заявления категорические и так далее, вот, ну, и потом, как я уже сказал, мне кажется, что вот вежливость в отношениях, это норма, которую нельзя приступать просто. Нравится тебе человек, не нравится. Вот.
Смотрите, это на самом деле очень интересная тема. Вот эпатажа рознь. Понятно, что вы обозначили две вещи. Вещи пограничные или заграничные. Ну, вот заграничные мы их там не берем, но по моему даже опыту работы в журнале «Фома», я ощущаю, что иногда мы те, кто так или иначе имеет отношение к вот этой религиозной журналистике, вот к этим темам, к этому кругу изданий, мы настолько боимся хоть в чем-то, хоть в чем-то, хоть на йоту смутить человека, что очень сильно ограничиваем любое творчество, там, любое, если угодно, ну, не хулиганство, но какую-то провокационность, какую-то такую лихву. И вот понятное дело, что в каждом отдельном случае граничится новое, но нет ли здесь проблемы того, что на каждый роток не накинешь платок, а если пытаться, ну, совсем быть рафинированным, то просто теряешь аудиторию.
Да нет, не нужно быть рафинированным, конечно. И ведь вопрос аудитории, он сложный, потому что, с одной стороны, СМИ, которые не стремятся к увеличению аудитории, это не СМИ. Ну, не бывает так. Да? Если только ты не делаешь, вот, там, условно говоря, для тех, кто понимает, ты сам считаешь, что их 100 человек, и 101 тебе просто не нужен 101-й, да, ну, я такого не знаю, таких СМИ. Вот. Если только это, ну, не узкопрофессиональные, там, я не знаю, корпоративные, да, где вот вам не нужен читатель за пределом корпорации, например. И то это не совсем так. Вот. Здесь, мне кажется, чего нельзя делать. Вот если мы, допустим, с вами говорили сегодня про интервью, да, вот хорошее интервью, может быть, вы со мной не согласитесь, у вас опыт, наверное, даже больше, чем у меня, вот интервью, но хорошее интервью, оно не может быть целиком комплементарным. Оно не получится, не получится, да, то есть ты все равно должен человек... Другое дело, как человека вот задать ему некомплементарный вопрос, но это же не значит, что некомплементарный вопрос, когда вы говорите, так, а вы все-таки, а вы сволочь все-таки на самом деле, с этим разобраться. Вы
перестали,
да,
пить коньяк по утрам?
Да-да-да, вот, отвечайте да или нет, да-да-да. Ну вот, то есть что-то такое, вот здесь, не теряя уважения к собеседнику, но его никаком нельзя терять. Но я понимаю, о чем вы говорите, наверное, там мы... Иногда вот действительно сдерживаем себя какими-то... Но это неплохо, потому что, вы знаете как, сделать качественный материал журналистский, да и вообще любое другое. Вот ограничения, они в каком-то смысле помогают, потому что если ты с ограничениями сделаешь что-то такое, это будет намного сильнее, чем вот какая-то такая разудалость, разухабистость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами светлый вечер. Мел Гибсон объявил о намерении снимать продолжение «Страстей Христовых», в котором фильме, вернее, в новом, вероятно, посвятит уже этот фильм событиям воскресения. Прежний фильм «Страсти Христовы» затрагивал только распятие и все, и там часы, предшествующие распятию. Mm-hmm. Вот что вы думаете о попытке показать воскресение Христова в кино, зная особенно ту степень натурализма, с которой работал Мел Гибсон в первом фильме?
Ну, вы знаете, вы очень деликатно и правильно сказали о попытке. Можем говорить только о попытке, о замысле, потому что кино в любом случае, независимо от того, о чем ты снимаешь, оно может получиться, может не получиться. Поэтому, что бы мы сейчас ни говорили, это такой очень предварительный разговор, а надо смотреть, что получится. К самому фильму, в свое время у нас большой был материал в Фоме, точнее, много материалов, я тоже там что-то писал на эту тему. К самому фильму у меня отношение такое двойственное к первому. Почему? Потому что, с одной стороны, я считаю, что это такая встряска, которая многих заставила, ну, вот обратиться к теме, к евангельской, да, причем там это не Иисус Христос суперзвезда, рок-опера, да, а это вот то, что такой удар такой сильный по сознанию, по эмоциям, вот, и это он реально, конечно, сыграл свою роль. Но, с другой стороны, вот при всем этом миссионерском эффекте есть тема, скажем, ну, это то, что меня в свое время очень сильно, показалось очень сильным, когда вот Кшиштоф Занусси сказал, что я не могу сидеть в кресле 2 часа и смотреть, как распинают Христа. И это человек, все фильмы которого в каком-то смысле на евангельскую тему, я имею в виду Занусси, да, это не значит, что для него, чтобы снять фильм на евангельскую тему, не обязательно нужно снимать на тему событий, описанных в Евангелии. Потому что, собственно, любая тема, она так или иначе может быть евангельской. Вот. И это, в этом тоже есть свой резон и свое большое, так сказать. Ну, вот как-то я, собственно, у меня ничего не изменилось, я так в рамках этих и остаюсь. Другое дело, что Я не знаю никаких подробностей, мне не очень понятно, как он будет это все показывать, потому что не дай бог здесь уйти в какие-то спецэффекты и прочее. Вы знаете, кстати сказать, вот в программе, которую мы записали, вот я имею в виду в этой моей новой программе на телеканале «Спас», с одним из режиссеров, с одним из гостей, мы как раз говорили на тему того, а как можно снять фильм по Евангелию.
Но вы и не раскроете секрет, да, что рассказал режиссер.
Не буду пересказывать, вот пусть посмотрят наши слушатели.
Ну, вот смотрите, вы так, опять же, деликатно сказали, что писали что-то Фоме на эту тему. Я помню, кстати, эти публикации. Это, правда, очень давно было. Я только начал читать тогда еще журнал «Фома». И там были материалы про это «Контра»,
да.
Про фильм «Страсти Христовы». И вы, если я не ошибаюсь, как раз-таки выступали... Контра.
Нет, у нас было... То есть, вы знаете, я не помню, как я выступал. У нас было три части. «За», «Против» и «Попытка синтеза». Вот я, по-моему, был в третьей части.
Я вам скажу, что я запомнил.
Да.
Мысль, что ключевое событие Евангелия – это всё-таки воскресение. Не только распятие, но воскресение. А фильм...
Это я так писал, да?
По-моему, да.
Ага. Ну,
а фильм Гибсона только о распятии этим ограничивается. Mm-hmm. И, собственно говоря, говоря о неком евангельском духе этого кино, следует признать, что, собственно, главного там нет.
Нету,
вот,
да.
К сожалению, там главного, mm-hmm. то, что делает Евангелие Евангелием и христианство христианством, там нет. Сейчас как... И это неплохо, нехорошо, просто вот так, это, так,
ну, да.
Это такой факт.
Ну, нет, нет, да.
А сейчас как раз-таки речь о том, потому что мы не знаем фильм, а сама попытка именно об этом как бы главному сказать. Как бы относилось к сказать главному? А главное, оно есть главное. По логике вещей это нужно поприветствовать.
Если получится. Вот, ну, потому что, конечно, ну, сказать можно по-разному, да. Я не хочу сказать, что это нерешаемая задача, но она очень сложная. Она очень сложная, и ведь, видите, он, Гибсон может снять что-то совершенно другое. Да. Потом, знаете как, все-таки общее место такое, что снимать продолжение всегда непросто, и оно редко получается лучше начала. Вот, ну, посмотрим. Да, тут, наверное, это так. И, возможно, да, об этом Илья или кто-то тогда писал. В этом есть свой резон. Вот. Но, понимаете, одно дело об этом сказать вот о главном вместе с тем, что уже было сказано. Другое дело, что это отдельное такое высказывание, самостоятельное, да, кино, такая реплика самостоятельная.
Ну, вот история кино же знает примеры обращения напрямую к евангельским текстам. Есть экранизация Евангелия, да, от Матфея.
Ну, как правило, все неудачные. Не только от Матфея, есть и от Луки. Там, и...
Есть фильм величайший из каких-либо рассказанных историй.
Есть.
И все это вот именно иллюстрация прямо шаг за шагом евангельских событий. Вам эти опыты кажутся неудачными,
понимаете, какая
ненужными?
Штука? Ну, в данном случае мне просто как... Я не считаю табуированной саму тему художественных размышлений. Вот. Но тут ведь какая тема? Понятно, что автор должен домысливать или интерпретировать. Да? То есть, вот, ну, вот мы все читаем Евангелие, да? Мы как-то его воспринимаем. У нас есть, у нас у каждого все-таки свое прочтение. Мы, размышляя над Евангелием, мы что-то не то чтобы додумываем, а мы размышляем. И вот фильм это тоже такое размышление, или картина. Да? И в этом смысле вступают, естественно, ограничения вида искусства. Да? Ведь даже если это художественная литература и фильм, да, вот вы читаете «Три мушкетера», у вас как-то, несмотря на то, как бы подробно автор не описывал внешность, например, героев, все равно у нас с вами будут разные там Атосы и Д'Артаньяны. А мы смотрим замечательный советский фильм, и у нас Д'Артаньян уже только боярский и больше никто. В этом смысле, конечно, дерзновение режиссера и актера, который там выводит в фильме или там в спектакле Христа, оно очень велико, в том числе и потому, что ты зрителю создаешь вот образ, который уже вот он закончен, и это конкретный человек. Вот, который играет святого или там даже спасителя, или там Богородицу. Это очень сложно, и я вообще не уверен, что это возможно или даже нужно. Вот. У меня есть свой взгляд на эту тему, как это можно было бы сделать, но, с вашего позволения, я еще раз поддержу интригу. Я этот взгляд как раз высказываю вот в разговоре с режиссером в одной из программ на «Спасе», которая, надеюсь, скоро будет в эфире. Вот. Но мне почему-то кажется, вот таким странным образом, вот в картине тоже образ уже запечатлен, да, но вот мне ближе в этом смысле на евангельскую тему живопись или книга, чем кино.
А вот к вопросу о книге. Ваш учитель, мой учитель Юрий Павлович Азимский, написал роман, даже серию романов.
Четыре у него вышло текста, да.
Да, «Сладкий весенний Бакурот» и о событиях Страстной Седмицы. Угу. Он шел по дням. Понедельник и вторник.
Не дошел до вторника.
И вторник, если не ошибаюсь, он... Да,
три романа о вторник.
Да, освоил, да. Вторник распался на целых три книги. Это тоже про напрямую про апостолов и про Христа. А вот этот опыт вам как?
А вы знаете, очень интересно, как практически все, что делает Юрий Павлович, хотя у меня разная степень... Мне по-разному эти книги по-разному понравились. Да? То есть вот мне «Детство Пилата» первая... У Юрия Павловича четыре книги.
Первая... А вы об этом говорили с ним в программе на «Спасе»?
Нет, мало говорили. Вот, у него первая книга – это «Великий, значит, понедельник», «Сладкий весенний Бакурот», и потом три книги про Пилата. «Детство Пилата» и «Две юности Пилата». Так вот, мне «Детство Пилата» вот, как читателю понравилось больше всего, как произведение. Но, понимаете, как... Почему я принимаю этот вот как читатель, как верующий человек? Евангелие вмещает в себя все. И Юрий Павлович не был бы Юрий Павловичем, если бы не придумал нечто оригинальное. В чем оригинальность его подхода? Он всю, так сказать, в каком-то смысле историю идей, историю человечества, ну, не всю, а какие-то аспекты важные, он пытается в это вместить. То есть он, конечно, придумывает, но он, вот, скажем, у него апостолы – это носители разных религиозных идей дохристианских, которые потом вот Христом, да, так сказать, конечно, этого не было на практике, да, но, на мой взгляд, это, наверное, художественно допустимо, при том, что он для себя поставил табу, мне понятное, у него Христос говорит только цитатами, то есть в тех случаях, где Спаситель говорит что-то у Юрия Павловича, он говорит цитатами из Евангелия, то есть он не посмел здесь вложить в уста Христа ничего из того, что мы не знаем, наверное, что он не говорил, да, никакой апокрифичности здесь нет. Апостолы там уже, так сказать, у него свобода, и повторяю, но там сознательно это понятно, он этого не скрывает, да, и в этом его художественный замысел, это все-таки художественное произведение, он показывает, как этими апостолами человечество интеллектуально приходит ко Христу. Вот апостол Филипп, который там чуть ли не буддийские какие-то идеи, да, и так далее. Они все приходят ко Христу. Это интересно. Ну, знаете, это сложно, другое дело, что меня это как читателя немножко напрягало. Почему мне вот о Пилате больше понравилось? Потому что у него вот эта линия Пилата самая интересная. А больше пока Юрий Павлович ничего не написал, поэтому не знаем, что будет дальше. Но у него очень интересная линия Пилата. Но это детектив. Это читается как детектив просто.
Мне, поскольку доводилось тоже с Юрием Павловичем на эту тему в личном качестве, скажем так, общаться, я от него слышал, что даже не только дохристианские идеи так условно распределены между апостолами, но и три основных конфессии христианства – православие, католицизм и протестантство – он тоже каким-то образом туда заложил.
Ну, он, может, и заложил, но в Бакуротах это точно не прописано. Так, ну, как вот я сейчас, мне так не показалось. Вот то, что там восточные вещи, это совершенно очевидно. Это как раз мне казалось таким, я, Юрий Павлович, это говорил, что оно, вот этот какой-то религиоведческий такой ликбез, вот я не очень понимал, зачем, не до конца понимал, зачем он. Вот, это меня как читателя немножко вводило в такое, ну, недоумение. То есть мне замысел понятен, но вот я не чувствовал необходимости этого читать. Хотя, вы знаете, это же тоже вопрос прочтения. Вот я их читал в разброс, а сейчас вот подряд перечитал. И другое, конечно, впечатление.
Вот. А какое?
Ну, вот «Детство Пилата» я вообще прочел вот на одном дыхании. Так. Вот это, конечно... Конечно, Юрий Павлович, видите, он настолько погружается в эпоху, и погружает читателя в эпоху, вот люди, которые, знаете, как вот есть люди, которым нравится там, не знаю, там, биографии, да, жанр биографии, вот они купаются в этом. Вот люди, которым интересны детали эпох, вот люди, которые, скажем, в кино любят смотреть, о, посмотрите, как здорово снято, там, Римская империя, все там, да, от подков до там чего-то еще, да, вот в этом смысле они получат, конечно, величайшее наслаждение, потому что ты, конечно, оказываешься там, и ты все это видишь, чувствуешь, и там, и ты знаешь, или там, я знаю, по крайней мере, потому что знаю, как Юрий Павлович работает, что там практически ничего не придумано с точки зрения исторической достоверности, как одевались, как там решали вопросы, да, в разных сферах. Это все действительно максимально достоверно.
Дождемся интервью с Юрием Павловичем Вяземским и с другими на канале «Спас». Спасибо огромное за эту беседу на радио «Вера» сегодня. По-прежнему, по пятницам, все равно. Каждую пятницу в студии «Светлого радио» в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».